Заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Начну издалека, Владыка. Как вы относитесь к частице «но» в повседневной жизни?
С уважением, но и со смотрительностью.
Блестящий ответ. Мы с нашим зрителем Леонидом очень сильно переживаем из-за этой частицы, потому что мы видим в ней столько человеческого в самом отвратительном смысле этого слова, что буквально не находим себе места. Должен ли я попытаться жить по заповедям блаженства и нагорной проповеди Христа, хотя это кажется малореальным, спрашивает Леонид. У нас с ним какое ощущение? Вот Христос говорит: Александр, Леонид, сделайте вот так. Вот попросят у вас, а вы дайте. А мы такие: Господи, хорошо, но есть ряд случаев, когда это будет неправильно. А есть ряд случаев, когда я могу дать, и это будет правильно, но я все равно не дам, у меня есть объяснение, почему я это не сделаю. Или Спаситель говорит: не убей. А мы такие: хорошо, Господь. Но есть ряд случаев, когда, в общем, это даже и поощряется, и, в общем, это правильно, и другого выхода нет. Понимаете, в чем трагедия, как я ее вижу? Вот есть черным по белому написанные, предельно понятные слова Спасителя. Он не говорит там: если у вас будет возможность, если так сложится, он говорит: вот сделайте вот так. А мы открываем всю Нагорную проповедь Христа и понимаем, что ни одного этого пункта мы не в силах выполнить. Вопрос: или в силах?
В силах. Может быть, мы с вами конкретно, ну, имерек, так сказать, да, Александр, епископ Феоктист, может быть, и не можем, но не можем мы исключительно по той причине, что не хотим. А вообще у нас есть сонм тысячи людей перед глазами, которые это сделали. Вот. Это наши святые. У святителя Николая Сербского есть совершенно замечательный образ, который он использует, когда размышляет о заповеди блаженства. Он говорит, есть такая брошюрка, у него прям так называется «Заповедь блаженства», я всем рекомендую ее полистать, почитать, потому что, ну, это прекрасный текст и прекрасное совершенно размышление, помогающее нам понять, что есть духовная жизнь по евангельским заповедям Христа. Так вот, он начинает вспоминать сначала египетские пирамиды, которые строились на песке и были посвящены тому, ну, цель их такая, чтобы фараон себя возвеличить, да, то есть его памяти не осталось. И вот он говорит, что нам Христос предлагает построить собственную пирамиду, только духовную, которая будет стоять в веках, которую никто не сможет разрушить. И строить ее не на песке, а на камне Христова Слова, на самом Христе. Он себя называл краеугольным камнем, да? И начинать строить с первой заповеди блаженства, блаженны нищие духом. Вот Эту заповедь, эти слова Христовы, как кажется, исполнить может любой человек, если будет внимательно смотреть за собой. И святитель Николай Сербский объясняет, почему и как это происходит. Так вот, заповедь о блаженстве нищих духом, она говорит о том, что о понимании, таком, знаете, глубинном, сущностном понимании того, что я епископ Феоктист. Ничего от себя доброго-то и сделать не могу. Не сказать, не помыслить, что все, что я могу благого сделать, оно от Бога. Более того, сама моя жизнь от Бога, и она может прекратиться в любую секунду, которую Бог сочтет надлежащей. Вот когда я пойму это, почувствую, когда я начну в буквальном смысле дышать Богом, когда молитва моя станет непрерывной, потому что я просто буду памятовать о Нем и понимать, что я шага без Него сделать не могу, да, я достигну вот этого блаженства нищих духом. А дальше начинаются следующие уровни, да, но в любом случае исполнение Христовых заповедей начинается вот именно с осознания нищеты духовной, исполнения этой заповеди. Ее исполнить может всякий думающий человек, который понимает, насколько его жизнь, ну, зависит от Бога, что он, повторю еще раз, да, сам по себе ноль. Мы говорим о том, что человек, начиная там, да, с момента своего зачатия, если угодно, он обусловлен Богом. Вы выбирали свою внешность? Вы ее можете как-то немножко корректировать, но вот ваши глаза, ваш цвет вашей кожи и так далее, ваши пропорции, ваш голос. Понятно, что это мы в каких-то, ну, в каком-то диапазоне можем это регулировать, но глобально нет. Вы не выбирали, в какой семье родиться, в какое время, на каком языке думать и так далее, так далее, так далее. Все это дает Бог. Мы с вами пытаемся записать подкаст, пытаемся. Потому что мы не знаем, получится ли это сделать. Даже не в смысле, там, дойдем ли мы до конца в нашем разговоре, будет ли он сложится ли он, будет ли он удачным, а в техническом смысле. Может произойти все, что угодно. Отключится сейчас электричество в этом здании, где мы с вами пишемся, и придется как-то вот, да, завершить. Разное может произойти. Человек действует, конечно, действует. Человек пытается что-то, но сделать, но результат он все равно в Боге. И вот мне кажется, это настолько очевидным и понятным, да, что не признавать этого как будто бы, ну, как какое-то безумие. Вот. Мы можем планировать, ведь как это устроено, да, это все синергия. Мы можем планировать, скажем, путешествие, когда же купить билеты, забронировать рестораны, там, гостиницы, программы себе раз, и перед вылетом у нас может оказаться положительный тест на ковид, и мы себя плохо чувствуем, остаемся дома, да? Вот. Для христианина и вообще верующего человека очевидное некое вмешательство Божие, для чего-то нужное, да? Но вообще можно любую ситуацию брать и ее вот так Богу возводить. Ну и когда ты это научишься делать, когда ты осознаешь свою вот зависимость, так как апостол Иаков говорил в своем послании, да, не говори, сделаю то-то и то-то, но если Богу будет угодно, то есть и будем живы, то сделаю то-то и то-то. Вот, и это есть нечто духовное. Остальное все, остальные все заповеди, повеления, они идут на, то есть строятся на этом вот фундаменте. Это первый уровень, а дальше надо рассуждать уже детально по каждой заповеди. Вот.
Блаженные, значит, безумные?
Блаженными называют безумных. Это в русской традиции не безумных, а юродивых все же. Они не безумны в клиническом смысле. Они отказались от того, от той жизни, которая, по мнению большинства, является признаком разума, является жизнью разумной. И как в, ну, часто мы воспеваем блаженных, да, блаженную Ксению, безумием, мнимым безумием, безумием мира обличило, вот, мнимым безумием, вот. Действительно, их мнимое безумие обличает актуальное состояние, значит, общества, вот.
Получается, что Господь призывает нас перестать быть разумными.
Совершенно верно, но я бы, да, вернулся к тому, чего мы начали. Но дело в том, что переводы в оригинале все же, да, эти заповеди были произнесены по-арамейски, до нас они дошли на греческом языке, древнегреческом, и мы чаще всего пользуемся либо славянским, либо русским языком. Блаженны, в общем-то, прямой перевод с греческого, вот если мы говорим про заповеди, это счастливы, в высшей степени счастливы. Это не про безумие, ну, то есть мнимое безумие, да, хотя тот смысл, который вы вот вложили, предложили, он тоже имеет место быть. Действительно, логика заповедей, она противоположна логике той, по которой живет мир падший. Особенно это ярко прослеживается в изложении вот этих заповедей блаженств у апостола Луки в его Евангелии. Там они, конечно, их меньше, и немножко другая редакция, и вообще и смысл другой. Но важно, что он их противопоставляет, говорит, что счастливы да нищие, и горе вам богатые и пресыщенные. Он делает противопоставления такие, он берет пары вот этим, да. Казалось бы, какое горе богатым, да? Но мы же знаем, что богатым быть хорошо. Ну, все хотят, во всяком случае. Все хотят хорошую машину, дом, квартиру, телефон, там, не знаю, что еще. Вот, все хотят, чтобы был достаток и не было никакой нужды. Но вот там идет противопоставление, что этим людям горе, и они сами вообще пока не осознают, а вот нищим, наоборот, радость. Тут, конечно, такая логика обратная той, к которой мы привыкли.
Есть ли социалистический контекст в заповедях блаженства?
Я так не думаю. Я думаю, что все было значительно раньше. Если мы почитаем, ну, посмотрим закон Моисеев, то мы увидим, что, ну, на сегодняшний день, насколько вот я захожу, конечно, на не свою территорию абсолютно, я не знаток общества знания как такового, да, не знаком я хорошо с социализмом, коммунизмом и все прочими измами, я вот тут плаваю абсолютно, но из тех моделей общественного устройства, которые мне знакомы и которые были реализованы, ну, то есть не чья-то там задумка, да, типа анархии, ну, анархия, она как бы, ее никогда не было на практике, мы не знаем, что это такое, а те, которые существовали в истории, да, это, конечно, жизнь по тому закону, который возвестил Бог Моисею, а Моисей возвестил израильскому народу. Вот это, на мой взгляд, идеальное устройство общественное, в котором нет там, царя, нет какого-то главы человеческого. Царь, сам Бог, он управляет. И он управляет определенным образом. И там, помимо всего прочего, очень важны вот те слова, эти главы, те, которые определяют общественное устройство социальное. То есть тот закон Моисея, он таким образом был сформулирован, что социальное расслоение было сведено к минимуму. То есть если бы народ жил, продолжал жить по этому закону, то социальной напряженности из-за разницы там, в доходах, да, их просто не было бы. Почему? Потому что у каждого был закреплен там, да, земельный надел по родам, и этот земельный надел, он не мог переходить навсегда кому-либо другому. Да, там всякие ситуации описывались, все умерли, что-то еще случилось, но тем не менее. Важно, что они не могли переходить так просто. Даже если человек погряз в долгах и вынужден был продать, отдать, там что-то еще, и сам в рабство попал, раз в 50 лет, юбилейный год, все возвращалось, все обнулялось. Все, что ты приобрел у соседа, потому что он был в тяжелой ситуации, ты должен ему вернуть. Как неотторжима его собственность. И, соответственно, вот когда раз в 50 лет происходит обнуление, ну, мы понимаем, что ну, вот, безмерно богатеть не получится. Плюс дается людям, которые по какой-то причине попали в тяжелую ситуацию, второй шанс. Ну, там на самом деле это целый комплекс законов, да, которые интересно поизучать, посмотреть. Поэтому я думаю, что если говорить о социализме, то скорее, знаете, вернее, вот про то, кто первый об этом сказал, и что о чем-то приближенном, то это вот тогда. Правда, социализм не предполагает руководство народом Бога, вот, как верховного вообще владыки, как вот того, кто руководит.
Насколько важен исторический контекст заповеди блаженства?
Вот действительно, в Священном Писании есть много того, что необходимо очень тщательно смотреть и исследовать контексты и так далее, и думать о том, каков был, что называется, там, да, вот месседж, да, как вот люди это воспринимали. Совершенно верно. Это необходимо делать, и это такая работа, она ведется. Или велась, или, ну, в общем, нашими протестантскими коллегами она ведется. А в церкви у нас все немножко проще и, на мой взгляд, логичнее. В церкви, которая имеет апостольскую преемственность. Ну, это вот восточная церковь христианская, западная, в смысле, католическая церковь. Почему? Потому что у нас есть... Мы не можем вернуться в ту эпоху, не можем понять, как мыслили эти люди. Более того, у нас ведь нет и оригинала тех слов, которые говорил Спаситель. У нас есть перевод на древнегреческий. И мы не знаем, вот вообще мы не можем погрузиться в эту эпоху и, соответственно, полностью осознать, как это все вот звучало. Но у нас есть уже мной упомянутая апостольская преемственность. То есть апостолы там были, и они, собственно говоря, тот самый народ, который был, они это поняли так, как должны были понять. И дальше они это понимание свое последовательно там, да, передают от поколения к поколению. Так оно дошло до нас. У нас есть понимание церковью этих слов. И оно, в общем-то, очень, ну, как сказать, прямолинейно, прозаично. Оно, церковь понимает их точно так, как они звучат. Да, церковь их толкует, расшифровывает, пожалуйста, упомянутый мной один из, ну, просто он краткий, я почему его так вот, да, несколько раз уже упоминаю, святитель Николай Сербский, потому что у него очень кратенькая книжечка, которая вводит человека в вот контекст этот. И, ну, не контекст, а разъясняет человеку, что означают эти заповеди на основании традиции церковной. Это очень важно, потому что традиция церковная имеет свое начало от тех, кто точно хорошо все понял. Вот. И передал другим, которые тоже хорошо все поняли. Что касается актуальности, неактуальности. Знаете, я вам скажу вот что. Выйди сегодня и скажи. Ну, действительно, выйди и скажи, ничего не будет. Но давайте я с той же... Вот я тут шел, я знаю, здесь есть неплохой паб рядышком. Не буду его называть, это вот. Приди я туда и скажи в паб: ребята, пить вредно. Алкоголь — это яд. И что? Что изменится-то? Ну, хорошо, многие люди говорят, что алкоголь – это яд. Алкоголь действительно яд, если количество там, значит, переходит разумные пределы. И причем наркотик еще. Алкоголь не полезен человеку, от алкоголя умирают. От алкоголя куча социальных проблем, физиологических, ранней смерти и так далее, так далее, так далее. И шо? Это что-то меняет? Мы можем сказать людям: пожалуйста, ребята, вот они там пьют или даже не пьют, неважно, алкоголь вредно. И так ведь и говорит Министерство здравоохранения, например. Ну и что, что-то меняется? Курить вредно, и что? Ну что, и чего? Кофе много, тоже вредно, и сахар вредно. Все это вредно для тела человеческого. Тело человеческое, оно что, 1900, сколько там, 90 лет вы сказали, да? Или сколько назад, оно такое, и сейчас такое. Душа человеческая, она тоже не изменилась за это время. В принципе, ее функционирование, ее жизни и восхождение к спасению, они все те же. Понимаете? И поэтому актуальность заповеди Христовой Нагорная проповедь никогда не потеряет. Она будет всегда актуальна, как и актуальная информация о том, что алкоголь – это нехорошо.
Кто такие миротворцы в заповедях блаженства?
Ну, естественно, что слова у нас, знаете, меняются. Их значение меняется, и довольно очень быстро. Знаешь, миротворцы не в смысле ООН там или кто там, да, или российские миротворцы, нет.
Это первое, что приходит
вооруженные.
В голову.
Ну, это сейчас приходит в голову, потому что мы имеем дело с вспыхивающими там и там конфликтами, и, понятно, мы об этом думаем и не можем не думать. Речь идет о внутреннем мире, о мире Христовом. Не о мире между народами, странами и чем-то еще. О мире, который не спосылает Дух Святой кротким, алчущим, жаждущим правды. нищим духом и так далее. То есть тем, кто вот эти первые заповеди уже выполнил. Это то состояние, которое невозможно описать корректно на том языке, ну, о котором мы говорим, о словесности вокабулировать не получится. Преподобный Серафим, он замечательный, это есть, да, у него эта история с Мотовиловым, когда, а что есть такое Дух Святой, что такое благодать Божия, да? Он помолился и почувствуй. Вот он почувствовал, Мотовилов. Можешь объяснять? Нет, не могу. Теплоту сердечную, это, ну, там глубокие слова, опять же, я их дословно не помню. Вот, это то, что может человек пережить. Тут, и приобрести, и стяжать внутри себя благодаря вот предшествующему исполнению заповедей, то есть тех, которые Господь повелел. Да, нет, никакого отношения не имеет, повторю, к политике, к тем, тому, что вы упомянули, и к тому, что вот является сегодня наиболее частой коннотацией в связи с этими словами.
В заповеди «блаженны алчущие» имеется в виду голод духовный?
Конечно. А в редакции апостола Матфея, то есть в том виде, в котором мы вот, да, знаем 9 заповедей, это исключительно про внутреннюю жизнь человека, да. Миротворцы, ну вот, опять же, только ленивый ведь проповедник не цитирует эпизодически все того же преподобного Серафима Саровского. «Мне не лень, я процитирую, да, стяжи, дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вот, дух мирен, об этом, ни о чем другом. Если получится у меня, у вас это сделать, и представляете, тысячи, умножаем надвое, какое количество людей изменится от одного человека. И мы видим, что так это происходит, что есть у нас святые, к счастью, которые оказывают, безвестные монахи, по большому счету, ну как, или их знали там немногие люди, но преподобная Мария Египетская, пожалуйста, кто ее знал, кроме Зосимы, после ее ухода в пустыню, никто не знал. Но ее влияние на нашу цивилизацию, оно просто, ну, какой-то... Никакой ныне действующий президент никакой страны такого влияния оказать никогда не сможет.
Если я не подаю милостыню, я нарушаю заповедь Христа?
Вот здесь мы как раз еще раз вспоминаем традицию понимания слов Христа, которая у нас идет от апостолов. Уже в памятнике, если мне Бог... начало по второго века, ну, могу наврать, вот тут я, вот мне неудобнее, навру, наверное. В общем, один из самых ранних памятников апостольской эпохи, Дидахе, учение 12 апостолов, оно об этом говорит так, она, то есть там определенным образом прочитывает эту заповедь и говорит следующим образом: «Пускай запотеет милостыня в руке твоей, прежде чем ты поймешь, кому ее дать». То есть надо четко понимать, кому и на что мы даем, и для чего. Понимание слов Спасителя имеет свою традицию. Это далекая эпоха от нас, и мы, правда, не можем уловить, что он конкретно имел в виду. Апостолы, первые христиане, они были ближе, они там свидетели, и они для нас другими словами там, да, это же самое пересказывают. Так вот, они пересказывают, они объясняют: «Пускай запотеет милостыня в руке твоей, прежде чем ты поймешь, кому ее дать». Они против того, чтобы направо-налево средить деньгами, да, чтобы любому человеку так вот, да, там что-то пытаться дать. Нет, они говорят по-другому. Пускай у тебя будет один, два человека или семья, ты их знаешь, ты знаешь их нужду, ты знаешь, на что и как расходятся деньги. Вот им помогай, и только им. Не распыляйся. Есть фонды, которым мы доверяем. Есть фонды, которые занимаются тем, что лично там мне близко, да, ну, мне, человеку. Пожалуйста, я знаю, как фонды работают, я им что-то жертвую. Опять же, не распыляюсь. Тут вопрос не в том, чтобы пытаться там по 10 копеек всем раздать, да. Нет, вопрос в том, чтобы от себя что-то оторвать. И многие позднейшие комментаторы и толкователи, они тоже совершенно замечательно говорили, что милостыня должна быть в том объеме, чтобы ты ощущал, что ты чего-то лишаешься. 10 рублей у метро? Серьезно? 50? Ну, прям, вот, ну, положа руку. Я понимаю, что кто-то скажет, что это большие деньги для людей, да, люди не очень богато живут. Но, ну, правда, для вас это что? Вы прям в чем-то себе откажете, если 50 рублей кому дадите? Да нет, не откажете. А вот если вы кому-то 50 тысяч дадите, ну, прям семье, да, на какую-то нужду, которую вы знаете, подчеркиваю, знаете, это для вас будет уже вот, ну, каким-то лишением. И поэтому, на мой взгляд, правильнее, не только на мой, я повторю это, не только мои мысли, вот таким образом помогать. Ты знаешь тех людей, знаешь их нужду, знаешь, что они нуждаются, ну, все, что они требуют помощи.
Исполнимы ли практически заповеди Христа в жизни?
Заповеди Христовы прекрасны тем, что они неисполнимы в совершенстве. Вот. В совершенстве их исполнил сам Господь, Божья Матерь. И, наверное, на этом можно точку поставить. Вот. А для человека это такая целожизненная задача. Вот. И этим христианство этим очень привлекательно и прекрасно, что ты идешь к цели, а она не то, что удаляется, нет, ты, возрастая, понимаешь, сколько она прекрасна, вместе с этим недостижима. То есть у нас всегда есть чем заняться, понимаешь, чем здорово. Мы никогда не можем сделать все. Это задание на всю нашу жизнь. Это целожизненная работа. Это похоже, знаете, на что? На 12-шаговые программы.
Неожиданно.
Да, кстати, очень похоже. Ну, тем более, что 12-шаговые программы, они оттуда-то, в общем-то, свои истоки берут. Вот. Ну, смотрите, там же как устроено. Люди идут по этим шагам не разово, они их проходят вот кругами, постоянно открывая, уясняя, углубляясь для себя вот что-то новое, видя в этом. И совершенствуясь. Вот. Собственно говоря, так и работает с заповедями. Невозможно ее исполнить раз и навсегда. Ее надо исполнять постоянно и углубляться в нее. Поэтому я думаю, что никто из людей сам о себе, ну, в твердом уме, не может сказать, что он исполнил хотя бы одну заповедь. Почему? Да потому что просто, ну, на своем каком-то уровне, может быть, минимально ты ее и сделал, но на следующем уровне ты еще не приступал. Это как с образованием, например, да? Ну, наверняка школьник, который только начинает изучать физику и там в 7 классе, ну, знаешь физику? Знаю. Ну, в каком смысле он знает физику? В каком? Ну, на уровне 7 класса. Если он дальше пойдет, он, соответственно, узнает за другие классы. А потом, если изберет учиться в МФТИ, то еще много нового узнает. А потом и мы понимаем, что там предела нет. Вот даже в изучении наук вот о мире нашем мы понимаем, что нет предела. И, конечно же, можно еще сократовские круги вспомнить, да, вот с этим, с границы непознанного, да. Так и здесь. Собственно говоря, наверное, для 7 класса выполнил заповедь. Но в абсолютном смысле –